Моим текстом сегодня послужат слова, написанные в 12 стихе 17 главы книги «Исход». Здесь написано так. «И были руки его, то есть Моисея, подняты до захождения солнца». Вы, наверное, припоминаете из истории израильского народа, как Господь дал повеление Моисею вывести израильский народ из Египта в обетованную землю. На своем пути, проходя пустыню Син, они пришли в Рефидим, где были две параллельные цепи гор, через которые они должны были перейти. И вот прошел слух о приближении вражеских полчищ Амалека, которые готовились сразиться с израильтянами. Что же сделал Моисей, видя приближающегося врага? Его поступок вначале может даже показаться странным. Дав приказание своим военачальникам сражаться с неприятелем, сам Моисей с некоторыми близкими помощниками взошел на гору. Что он собирался там делать? Молиться. Но не было ли это проявлением робости с его стороны? Не могли ли так расценить его странный поступок израильтяне? Он отправил Иисуса Навина, своего главнокомандующего, на битву с врагом, а сам укрылся в горах. Нет, дорогие друзья, этот муж Божий прекрасно знал, где должно произойти настоящее сражение. Он знал, что битва эта не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, как мы читаем в 6 главе послания к Ефесянам. Иными словами, Моисей знал, что это сражение в основном не против видимого врага, но против невидимого, против духов злобы поднебесных. Поэтому апостол Павел говорит: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было устоять против козней дьявольских». И вот, дорогие братья и сестры, вникая в этот поступок Моисея и в другие, подобные ему, мы все больше убеждаемся, что подлинную духовную силу мы имеем тогда, когда получаем ее свыше через наши молитвы. Взяв за основу прочитанный нами текст «И были руки его подняты до захождения солнца», мы рассмотрим несколько основных уроков о молитве, которые хочет преподать нам сегодня Господь. Во-первых, этот пример говорит нам о силе молитвы. Слушайте, когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Как просто и ярко этот случай подчеркивает чудную истину, силу молитвы. Поднятые руки являются символом молитвы, то есть когда они были подняты, Моисей молился, и Израиль побеждал, а когда Моисей опускал их, молитва прерывалась, и Амалек одолевал Израиль. Все мужи Божии, как ветхозаветные, так и новозаветные, сознавали значение и силу молитвы, потому что они постоянно прибегали к ней. Для них молитва была так же естественна и необходима, как человеку дыхание и питание. Ею они жили и укреплялись в трудные минуты испытания. Этим они свидетельствовали о своих немощах и одновременно свидетельствовали о своем доверии Богу, показывая, что истинную силу они получают от Него через молитву их. Таким образом, вся слава за их победы приписывалась всегда одному Богу. Да, возлюбленные, молитва у Бога имеет великую силу. Она совершает чудеса. То, что невозможно человеку, то совершает Бог и делает это через молитву детей своих. Великие реформаторы, подобно Мартину Лютеру, сотрясавшие в свое время чуть ли не весь мир, были людьми с поднятыми руками. Мартин Лютер говорил: «Чем больше я молюсь, тем больше я могу работать. Чем меньше я молюсь, тем меньше я в силах работать». Второе, чему учит наш текст о молитве, это тому, что Бог по неизвестной нам причине ограничивает свои действия соответственно молитвам детей своих. Господь с печалью должен был сказать во дни пророка Исаии: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Бог по великой милости и любви своей неоднократно в самые темные периоды истории воздвигал своих верных служителей, чтобы они стали ходатаями в молитве за ту или иную страну, нацию или даже за весь мир. Они стояли на страже днями и ночами в молитве перед лицом Господа и делались орудиями самых мощных духовных пробуждений. Не кажется ли вам, что мы сегодня нуждаемся именно в таких служителях на ниве Божией, которые бы отдали себя всецело на это важное, да, важнейшее служение ходатайственной молитвы? Возьмем один такой яркий пример из сравнительно недавней истории христианской церкви. Перед началом деятельности Джона Весли Англия была погружена в глубокий духовный сон. Народ предавался чревоугодию и пьянству, а так называемая интеллигенция зачитывалась книгами скептиков и безбожников. Библия, которую когда-то пуританское движение сделало необходимой книгой для каждого англичанина, к этому времени была заброшена большинством как ненужная и устаревшая книга. Небольшая группа оставшихся благочестивых служителей Божьих уже почти потеряли всякую надежду на обращение народа к христианству. Таково было духовное состояние Англии того тяжелого периода. И вот в это время Господь воздвиг человека молитвы, Джона Весли, и Англия загорается огнем одного из самых мощных пробуждений в истории христианства. Тысячи и тысячи душ нашли спасение во Христе Иисусе. Огонь этого пробуждения охватил не только Англию, но распространился почти на все континенты земного шара. Именно к этому святому делу Бог сегодня призывает своих детей стать на стражу молитвы пред лицом Господа за погибающих грешников, за Церковь Христову, за пробуждение во всем мире перед скорым пришествием нашего Спасителя. Далее, чему нас учит Господь через этот пример, что молитва требует огромного усилия и жертвенности с нашей стороны. Мы читаем, что руки Моисея отяжелели. Припомним, что Моисею было 80 лет, когда он там, на вершине холма, под лучами палящего солнца, должен был молиться с поднятыми к Богу руками. Успех сражения зависел от того, были ли подняты его руки в молитве к Богу. Пробовали ли вы когда-нибудь поднять ваши руки и держать их, ну, скажем, 5, 10, 20 минут, полчаса, час, два или больше? Представьте себе старца Моисея, 80 лет ему, с поднятыми руками. Как мог чувствовать он себя? Пот катился градом по лицу его, он забывал о пище, руки его отяжелели, а он еще молится. О, возлюбленные, что мы знаем о такой жертвенной молитве? Испытывали ли вы то особое чувство ответственности за погибающих грешников, что забыли обо всем, необходимом для вашей повседневной жизни, о сне, о родных, о еде, так как вы были погружены в молитву? Молитва, которой нам стоит огромных усилий, она ценна в очах Божьих. Да, Моисей молился за народ свой, который там сражался, и молитва его была тоже сражением. Руки его отяжелели, ибо были подняты в молитве. Но Господь учит нас через этот пример также, что особую силу имеет объединенная молитва. Мы читаем, когда руки Моисея отяжелели, то Аарон и Ор поднялись и поддерживали руки Моисея, один с одной стороны, другой с другой стороны. Из этого мы можем заключить, что если бы не помогали в молитве Моисею Аарон и Ор, ему бы не выдержать. И когда бы обессилели руки его, и некому было бы поддержать их, то враг бы одолел израильтян, битва была бы проиграна. Хотя личное ходатайство перед Богом имеет большое значение, тем не менее, Господь обращает наше внимание и через этот пример на силу объединенной молитвы. О, как Церковь Христова нуждается в напоминании этого весьма важного урока. Когда мы собираемся вместе в полном единомыслии в молитве перед Богом, то Он не может отказать нам в такой молитве. Христос сказал, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Как многократно и ясно апостол Павел указывает на силу объединенной молитвы. В своем послании к римлянам он пишет: «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу». Он ожидает избавления от своих врагов, как ответ на их объединенные молитвы. Он также уверен, что испытание его послужит ему в спасении по совместной молитве церкви в Филиппах и по содействию Духа Иисуса Христа. «О, дал бы Господь, чтобы дети Божии объединились, единодушно молясь за обильное излияние Духа Святого, вместо того, чтобы спорить о второстепенных вопросах, что больше разделяет, чем освящает и объединяет». Я уверен, что как было в день Пятидесятницы, когда внезапно сделался шум с неба, как бы несущегося сильного ветра, так и сегодня Дух Святой исполнил бы нас силой, и в силе Духа Святого Церковь сделалась бы верной свидетельницей Христовой. Еще один урок, извлекаемый из нашего текста, это о силе непрестанной молитвы. Сказано, что Моисеевы руки были подняты до восхождения солнца. Как часто мы молимся за кого-нибудь и, не получая ответа, прекращаем молитву? Ведь возможно, что как раз в этот момент, когда мы прервали молитву, Господь хотел нам ответить. «О, дал бы Господь, чтобы у нас было больше духа Иакова», помните, который сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». «Да просит с верою, немало не сомневаясь», пишет апостол Яков, «потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-либо от Господа». Еще один важный урок мы можем получить, а именно, что всякая молитва должна быть для прославления Бога. Христос сказал: «Если чего попросите у Отца Моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». В нашем тексте мы читаем о том, что после победы над врагом Моисей устроил жертвенник Господу и нарек ему имя Иегова Нисси, что значит «Господь знамя мое». Эти слова говорят нам о том, что у Моисея была одна цель, единое стремление души, чтобы был прославлен Господь. В этой многочасовой молитве памятного дня он желал воздать славу Богу за одержанную победу. Когда уже солнце заходило, вечерние тени ложились в пустыне, Моисей видит Иисуса Навина, возвращающегося с захваченными знаменами побежденного Амалека. О чем мечтает Моисей, муж Божий? Какое его желание? Может быть, обратить внимание народа на свою личность или на свою молитву? О нет, дорогие мои, он желает прославить Господа, даровавшего им победу над Амаликом. Он приписывает успех не себе, а Богу, и потому сразу же он на месте победы Моисей воздвиг жертвенник и назвал его «Господь знамя мое». О, дал бы Бог, чтобы и в наших сердцах всегда жило это стремление, желание в молитве ли, в проповеди ли искать не нашей славы, а славы Божьей. В заключение отметим еще один важный урок, который преподает наш текст, а именно, что сила молитвы в конечном итоге зависит от одного имени – имени Иисуса Христа. Когда начали приближаться полчища Амалека, Моисей сказал: «Я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Это был тот жезл, которым Господь в прошлом совершал многие чудеса. Но разве Моисей имел больше преимущества в Старом Завете, чем мы в Новом Завете? Разве у нас нет жезла, чтобы поднять его к Господу? Разве у нас ничего, кроме поднятых грешных рук, нет? О, возлюбленные, благодарение Господу мы имеем наш жезл. Это отрасль из корня Иессеева, дорогой наш Господь Иисус Христос. И мы можем обо всем просить Бога ради Его посредничества и Его заслуг во имя Иисуса Христа. Я глубоко верю, что мы имеем большую силу ходатайства, чем имел Моисей. У него в руке была только деревянная трость, а мы можем возносить имя Господа Иисуса Христа, который превыше всех имен и через которые мы имеем доступ к престолу благодати. Он сам сказал, что не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам. Есть один интересный и трогательный рассказ из времен американской гражданской войны, которым мне хочется проиллюстрировать эту истину. Один человек имел единственного сына, который был призван в армию Северного Союза. Отец был очень богатым человеком, и он очень любил и дорожил своим сыном. Разлука с сыном была для него целой трагедией. И чтобы как-то заполнить свою жизнь, отец начал принимать активное участие в оказании помощи солдатам, которые возвращались с фронта. Эта забота настолько поглотила все его время, что он невольно стал пренебрегать своими личными делами. Все свое время и средства он тратил на заботу о военных, вернувшихся в город из фронта. Друзья упрекали его, говорили, что он не имеет права запускать свое дело. Он был банкиром. И он на некоторое время прекратил свои заботы о солдатах. И вот в один из дней, вскоре после принятого им решения, к нему в банк явился юноша в сильно потрепанном мундире. Его бледное лицо, впавшие глаза свидетельствовали, что он только что вышел из больницы. Подойдя к банкиру, юноша начал шарить в карманах, пытаясь что-то найти. Догадавшись о намерениях солдата, старик сказал ему: «Мой друг, сегодня я настолько занят, что ничем не смогу тебе помочь. Тебе придется обратиться в ту комнату и там позаботиться о тебе». Молодой солдат, как будто ничего не слыша, продолжал шарить в карманах, и, наконец, он вытащил клочок грязной бумажки, на которой было что-то написано, и передал тот клочок банкиру. И старик прочел: «Дорогой отец, это один из моих товарищей, который был ранен в последнем бою и был отправлен в больницу. Прими его, прошу тебя, как своего сына, Алеша». Сразу исчезло равнодушие банкира. В сторону были отложены все дела. Он встал, обнял незнакомого юноша, потом посадил в свою карету и отвез в свой роскошный дом. Он предоставил солдату комнату своего сына Алеши и дал ему место за семейным столом. Так юноша остался у банкира, пользуясь всеми привилегиями сына. Когда он окреп и поправился, он мог вернуться назад в свой полк. Да, дорогие мои, Христос как бы и нам говорит: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Такой чудный доступ к Отцу Небесному имеет каждый из нас через Сына Его Иисуса Христа. Может быть, среди моих слушателей есть такие, которые еще не приходили к Богу в молитве именем Иисуса Христа. Мой дорогой друг, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, говорит Слово Божие. Только именем Иисуса Христа имеет человек доступ к трону благодати. Бог сегодня готов заключить вечный союз с тобой, если ты придешь к Нему во имя Иисуса Христа. Сделай это сейчас. Пусть Господь тебе сам поможет это сделать.